Мы изучаем предисловие книги Зор, статья «Заповедь 9», пункт 233. Перевод можно скачать на сайте КапТВ, там же можно задать вопросы. Избранные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Предисловие книги Зор, 9 заповедь, пункт 233.
Заповедью называется «Исправление разбитого желания». Изначально сотворено кли, образ Адам появился полностью под воздействием света на желание, без вмешательства ничего, кроме высшей силы. Есть свет, существующий всегда, и вышедший из него кли, и под воздействием света на кли появился некий образ, какая-то форма, совмещающая свет и кли. И эта форма называется Малхут Бесконечности. И тогда Малхут Бесконечности, из-за того, что содержит в себе свойства Творца, свойства света и свойства кли, начинает реагировать на то, как она существует, где она существует, как она ощущает себя существующей. И тогда первая ее реакция в том, что она не хочет получать. Первое сокращение — цимцум алеф. Вторая реакция, когда она хочет построить экран, масах и так далее. Конечно же, все эти действия, действия вынужденные, исходя из сил, из кли, из света, от того, как они сталкиваются. И в этом нет ничего. Ничего, что можно было бы спланировать заранее. Не заранее. Все известно, все понятно, как происходит. И можно даже заранее где-то сказать, что должно произойти. Кроме особого состояния, которое называется разбиение. Разбиение действительно вещь особая, где проявился особый хиссарон, особая потребность, такое наслаждение, которого прежде не было. Там творение, когда желает по-настоящему отдать Творцу, раскрывает настолько большие наслаждения, которые не были заранее запланированы, не было понятно в его рожь, и поэтому начинает получать их ради получения, и отсюда рождаются новые килим, которые называются клипот. Это килим намного более грубые, большие, это желания очень большие, которые сейчас, после их проявления, начинают работать. И работа в том, что необходимо их исправить. Что значит исправить? Воспользоваться ими для того, чтобы достичь такого отношения к Творцу, которое было раскрыто в килим во время разбиения, поскольку как отношение Творца к творению. То есть взять клипот, взять эти большие желания, и то, что в них ощущается от хозяина, те наслаждения, которые он несет, и сколько любви он в них вкладывает, из всего этого выстроить противоположную форму, настолько же насладить его и ответить ему любовью. И эти действия, которые творение пытается совершить, ответив Творцу, те исправления, они называются заповедями. Сколько их всего? Творение поделилось на множество частей. есть 613 частей, даже 620, если сосчитать все, включая завершающие. Так, по-видимому, он должен совершить 613 заповедей, 613 исправлений. Эти исправления, все 613, они как бы состоят из разрозненных частей, все вместе составляющих одно тело. И это на каждой ступени. То есть, по мере нашего подъема по 125 ступеням, 5 миров, 5 парцуфов, 5 сферот, все это мы в каждом из состояний должны собрать себя из 613 заповедей, 613 объединений между нами. Таков, по сути, процесс. Пока не достигаем самого большого, самого сложного объединения, то, что называется конечное исправление, гмаротикон. Но, в общем, мы можем поделить наши исправления на указания на заповеди, как бы на разные группы. Ну, скажем, я исправляю пищеварительную систему, систему кровеносную, лимфоносную систему, лимфатическую систему. То есть я не разбираю их на более мелкие детали, а системно. И тогда получаются группы заповедей, каждую из которых я называю заповедью. Так вот, Зоар здесь делит нам все исправления на всего лишь на 13 заповедей. И так мы исправляем себя, изучая, как это произошло. И сейчас мы дошли в нашем чтении до 9 заповеди. Пожалуйста. Какова она?
233 пункт, 9 заповедь. «Милосердно относиться к бедному и давать ему пищу, как сказано. Создадим человека по образу нашему и подобию. Создадим человека сообща, поскольку в нем содержится Захар и Накива, мужское и женское начало. По образу нашему это богатый и подобию бедный». 234. «Ибо со стороны Захар мужского начала они богаты, а со стороны Накивы женского начала они бедны. И так же, как Зерампин и Нуква находятся в едином соединении и милосердны друг другу, и помогают друг другу, возвращая, воздавая ему добродетелю, таким же должен быть и человек внизу, богатым и бедным, в едином соединении, чтобы они давали друг другу и воздавали добродетелю друг другу». 235. «Каждый, кто милосерден к бедному от всего сердца, не отличается по облику своему от облика Адама Ришона никогда. И поскольку запечатлелся в нем облик Адама, он обладает властью над всеми созданиями мира благодаря этому облику, как сказано, и страх, и трепет перед вами будет на всяком животном земном. Все они трепещут и испытывают страх перед тем образом, который запечатлелся в нем, поскольку эта заповедь, милосердно относиться к бедным, является самой возвышенной из всех заповедей, дабы возвысился человек, достигнув облика Адама Ришона». 236. «Откуда мы знаем это? Из сказанного о Навуходоносоре, Навуходоносоре. Ведь хотя он и видел сновидение все то время, пока совершал благодеяние бедным, не воплощалось его сновидение, но после того, как стал недоброжелателен, перестав относиться милосердно к бедным, сказано, еще речь была на устах царя, как раздался голос с неба. Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство ушло от тебя. Тотчас изменился облик его, и стал он далек от людей. Поэтому сказано, создадим человека. Здесь говорится о действии осия. И Арут тоже сказано, мое имя человека, с которым я работала, осите, сегодня Боаз. Так же, как действие означает действовать милостиво, так же и здесь создадим, говорится о милости. Здесь выясняется союз мужского и женского начала, Захар и Накива, называемых богатые и бедные. Но не имеется в виду, что богатые должны милосердно относиться к бедным и давать им заработок. Ибо говорит, что этот призыв является заповедью милостиво относиться к бедным. Однако заключен здесь очень глубокий смысл, ибо это речение отличается от всех предыдущих, так как во всех них речение отдельно и действие отдельно, как, например, сказано: «И сказал Творец, да будет свет, и стал свет. И сказал Творец, да будет небосвод, и создал Творец небосвод. И сказал Творец, да стекутся воды, и стало так». И во всех них нет такого, чтобы действие было смешано с речением. Дело в том, что творение вышло в Аба, в Има. Когда Аба сказал, а Има создала. Аба наполнил светом Иму, и после того, как наполнение запечатлелось в пределах Имы, это наполнение стало действовать. И это подобно потенциальной силе и ее действию, поскольку в отношении только Аба ни одно творение не может по-настоящему воплотиться в действие, поскольку в нем нет никакого разграничения, дабы действия сформировались в каком-либо виде. Поэтому со стороны Аба имеется речение, являющееся передачей имя. И поскольку оно еще в потенциале, не может быть такого, чтобы говорилось о нем как о действующем, но говорится только в будущем времени. Однако в речении о создании человека само речение говорит о действии. Ведь написано «И сказал Творец, создадим человека». И еще имеется здесь большое отличие, ибо сказано «создадим» во множественном числе, а не сказано «создам человека». Дело в том, что до создания мира исправления было разбиение килим взад мира Никудим, как мы изучаем, что он создавал и разрушал миры, пока не создал этот мир и сказал «это мне нравится». И вот, посредством разбиения килим, произошедшего в семи сферот Хагат Неи, мира Никудим, перемешалась святость Клипот, а затем проявилось имя Ма и произвело четыре мира Абиа путем исправления. И это означает «это мне нравится», ибо он выявил святые искры из клипот. И по мере выявления святости создавались миры и все, что в них. И это то, что мы находим в любом действии начала творения, понятие разделения и выявления. Ибо разделяет Творец между светом и тьмой, а также между одними водами и другими, а также между водой и сушей, а также понятие по виду его в речении «да произрастит земля поросль», а также между правлением дня и правлением ночи, а также порождение существа живого, Нефешхая, водой и землей. И все это указывает на отделение святости от клипот и добра от зла. И все, что было выявлено, стало воплотившейся реальностью в соответствии с полагающимся ему в святости. Поэтому сказано, что все действие начала творения содержится в первом дне. В речении «да будет свет», ибо там было общее разделение между светом и тьмой, так как обычно святость называется светом, а клипот — тьмой, ибо все остальные описания святости и клипот — ничто иное, как частные случаи и ветви света и тьмы. Но что касается разделения, что касается разделения между светом и тьмой, благодаря которому выявились все созданные в начале творения, там еще нет полного исправления, ибо в этом отношении осталось все свойство зла и тьмы, как то, в чем нет необходимости. И это вовсе не соответствует совершенству Творца, ибо исправление не завершается прежде, чем наступит состояние, и тьма не скроет исходящее от тебя, и ночь как день будет светить, как тьма, так и свет. Для того, чтобы исправить это, был создан Адам, содержащий все, от абсолютного зла до абсолютного добра. И совершится благодаря ему окончательное исправление в желаемом совершенстве, где зло превратится в добро, горькое, сладкое, тьма будет как свет, и уничтожит он смерть навеки, и будет Творец властелином на всей земле. Поэтому вышло речение о создании человека, сильно отличающемся от остальных речений, сказанных о всех остальных созданиях начала творения. А здесь происходит смешение действия с самим речением по той причине, что это речение исходит со стороны «има», а не «аба». И она сказала: «Создадим человека», что указывает на совместное действие, ибо она участвует в создании Адама вместе с Малхут Ацилута, ибо Малхут Ацилута включает все, как сказано, и его царство Малхут над всем властвует, ибо она питает и поддерживает также и все силы зла.
Нужно понять, что такое Малхут Ацилут. То есть существует система, которая строится свыше. Эта система содержит в себе все миры до Парсы до Ацилута. Ниже Парсы до Ацилута вниз выходит некое строение, называемое девять нижних Малхут. И тот, кто прилепляется к этим девяти нижних Малхут, может подняться наверх к святости, к области отдачи духовному. Тот, кто не прилепляется, остается в мирах Бия да Тума, нечистых мирах Бия. И хотя это само по себе тоже очень большая ступень. Те, кто даже этого не достигают, не выясняют себя, но те находятся в животном состоянии и все еще не доходят пока еще ни к чему. Но главное — это те самые девять нижних Малхут, которые находятся ниже Парсы, которые даны нам для того, чтобы слиться с ними. Дальше.
Ведь в противном случае не было бы у зла никаких сил для существования, как сказано, и ноги ее не сходят к смерти, поскольку клипот получает от нее слабое свечение для своего существования. И поэтому Малхут называется осия действия, поскольку она, распространяясь, управляет всем этим действием, и также называется тьмой, поскольку она светит слабым свечением, поддерживающим эту тьму и зло. И когда сама има включается в Малхут в едином соединении, к ней самой примешивается свойство осия и тьма. И это означает: создадим человека по образу нашему и подобию. Свет называется образ, а тьма — подобие. Ибо после того, как има участвует в создании совместно с Малхут, в ней самой образуются две силы образа и подобия, сообразно которым она создает человека, который тоже будет состоять из этих двух сил, образа и подобия. Поэтому сказала она: «По образу нашему и подобию». «Создадим человека», сообща. То есть слово «создадим» свидетельствует о совместном действии, включающем захар и нуква, мужское и женское начало. Это указывает на то, что има сама состоит из мужского и женского начала, захар и нуква. И хотя има является миром захар, и нет в ней ничего от свойства нуквы, она участвует в создании вместе с малхут нуквы. По образу нашему это богатый и подобию бедный, так как со стороны мужского начала захар они богаты, а со стороны женского начала нуквы бедны, ибо захар — это свет и богатство, а нуква — тьма и бедность. Сказанное «по образу нашему и подобию» означает, что и в ней самой имеется тьма и бедность вследствие участия ее вместе с Малхут в создании человека. И человек тоже рождается включающим в себя богатство и бедность, свет и тьму. И вследствие этого довершается с его помощью все исправление, и Малхут распространится в святости своей, по всей земле, и будет Творец един, и имя Его едино. Ибо тьма, содержащаяся в Малхут, преобразится тогда, став полностью светом. Так же, как и Захар, Авая, и будет Он один, и имя Его едино. И тогда осуществится сказанное, ибо вовсе не будет у тебя нищего. И так же, как Зайрампин и Нуква находятся в едином соединении и милосердны друг другу, и помогают друг другу, воздавая ему добродетелю, таким же должен быть и человек внизу, богатым и бедным в едином соединении, чтобы они давали друг другу и воздавали добродетелю друг другу. Объяснение. Так же, как образ и подобие содержатся в има в едином соединении, вследствие того, что има милосердно к подобию Малхут, с тем, чтобы исправить всю тьму в ней и высшее има, уменьшает себя, давая свою часть Малхут бедной и воздавая ей добродетелю. Так же и человек, который создан по образу и подобию, должен милосердно и милостиво относиться к бедным, которые являются свойством подобия в нем самом, дабы быть с ними в едином соединении и питать их всем недостающим и воздавать им добродетелями. И благодаря выполнению этой заповеди он притянет к себе образ и подобие имы, по которым создан, то есть все высшие мохин, которых удостоился Адам Ришон, когда был создан в этом образе и подобии. И тогда властвовать будут они над рыбой морской. Каждый, кто милосерден к бедному от всего сердца, не отличается по облику своему от облика Адама Ришона никогда. И поскольку запечатлелся в нем облик Адама, он обладает властью над всеми созданиями мира благодаря этому образу. Как сказано, и властвовать будут они над рыбой морской.
Не забывайте об объединении и окружающем свете.
Ибо благодаря этой заповеди он удостаивается образа и подобия Адама, всех этих мохин и высшего сияния мира Ацилут, которых удостоился Адам Ришон, властвуя благодаря силе их над всеми созданиями мира. То есть не было ни одной силы из сил зла, которая не склонилась бы перед ним. Все они трепещут и испытывают страх перед тем обликом, который запечатлелся в нем. Все они трепещут и боятся этого образа, который запечатлелся в нем, ибо он устранил все силы зла и тьмы, и не было у них никакой силы противостоять ему, ибо имя Творца наречено над тобой, то есть образ Творца. И это приводит свидетельство из сказанного о Навуходнецаре, что не было у него никакой заповеди, и вместе с тем, после того, как судьба его была предопределена сновидением и истолкованием его Даниэлем, сказал ему Даниэль: «Искупили грехи своим милосердием». Что тот и сделал. И все то время, пока он поступал милостиво с бедными, не приводилось в исполнение предреченное сном. Но после того, как стал недоброжелателен, перестав относиться милосердно к бедным, сказано, еще речь была на устах царя, но тут же изменился облик его, и стал он далек от людей. Поэтому заповедь эта важнее всех заповедей Торы, так как она одна может устранить от человека все плохое, предначертанное ему. Здесь говорится о действии осия, и так же, как действие работы в случае с Боазом является милостью, так же и здесь слово «создадим» говорится о милости. То есть действие создания, о котором говорится при сотворении Адама, указывает на заповедь поступать милосердно. Ибо има проявила милосердие по отношению к Малхут, включившись в нее, и приводится свидетельство из сказанного Рут. «Имя человека, с которым я работала, осите сегодня». Ибо на первый взгляд случившееся там не означает, что она работала с ним, а только получила пищу от него. Однако это становится понятным вместе с объяснением, что действие означает соединение богатых и бедных. Милость подразумевает совместное действие с Боазом, ибо они вместе участвуют в едином соединении посредством этой милости.
Вопросы.
Он здесь пишет: «Богатый и бедный в одном действии. Как у бедной может что-то дать богатому?»
что может дать Келим?
Келим надо отдать. Что он может дать бедному?
Бедный — это имущество.
Но в чем он нищий?
Он бедный в том, что он чувствует, что он беден, что ему недостает. Скажем, у тебя нет недостачи ни в чем. Ну, слава Богу, все хорошо. Так что ты хочешь, чтобы с тобой произошло, если у тебя нет потребности хисарона? А скажем, с тобой сидит Несси. Оглянись на него. Бедняга, он страдает все время, ему все время не хватает одного, другого. Смотри, сейчас его разорвет. То есть он в постоянном страдании, он жалуется, что я на него внимания не обращаю. Он хочет что-то задать вопрос, а я не даю ему задать вопрос. У него полно вопросов, он чувствует себя бедным. Так сказано, раздавайте бедным, потому что из них выйдет Тора. Почему? Потому что у него есть большой хиссарон, большое желание, и в конце концов он получит исправление и наполнение. А у тебя, слава Богу, все хорошо день за днем. Так куда придет свет? Что он наполнит? Значит, ты богат, а мы почитаем бедных.
Он говорит в девятой заповеди. Девятая заповедь — давать нищим милосердие. Что значит оказывать милосердие?
То есть выяснять внутри себя килим, которые находятся в потребностях, хиссаронах, с мыслями, желаниями. Почему я не могу их исправить? Я не могу их наполнить светом отдачи, в отдаче, в свете любви. Ведь я должен с ними что-то сделать. Они, пробуждая меня, они все время на меня давят. Я должен прежде всего почитать, уважать именно такие келим. Они не дают мне покоя. И поэтому я рад радовать бедняков, да, есть такая заповедь. Я рад, когда во мне проявляются такие келим. Тора говорит только о внутренней части человека. Это не просто какие-то прекраснодушные идеи, поищи бедняков, порадуй их. Что значит порадуй? Сыграем серенаду, сделаем что-то хорошее. Что им нужно? Почему называется «порадовать бедняков», подвести к тому, чтобы эти келим получили исправление и наполнение? Да.
Согласно тому, что я понимаю, из того, что вы говорите, то есть нищий — это стремление человека, это браха, который, благословение, которое человек получает. Почему же он бедный? Он должен быть богатым.
Верно.
А богатый он не богат, он должен быть бедным.
Все верно.
Так же получается.
Очень все правильно. Ты сейчас видишь, что ты немножечко поменял свое восприятие.
Да, но он говорит, что такое все-таки девятая заповедь? Это непонятно. Написано заповедь девятая. Что такое эта заповедь девятая?
Заповедь — это исправление.
Исправление бедных?
Означает, что ты должен подвести беднякам в тебе, то есть с таким килим в тебе, исправление и наполнение.
Как это сделать?
В этом вся наша учеба. Прежде всего, прийти к тому, чтобы были эти бедняки, чтобы они были пусты, были пустые килим, чтобы мы в них захотели бы сделать отдачу Творцу. После того, как мы пробуждаемся к этому, то тогда происходит исправление. Вот как раз здесь как раз и говорится в этой девятой заповеди. Но вообще все заповеди такие. Ты не можешь производить заповеди, если ты не чувствуешь хиссаронов. Все начинается с бедности. Еще. Скотт из Англии и Моша из Лос-Анджелеса спрашивают, если во время Зоар должны ли мы подвести хиссарон потребностям людей, для того, чтобы свет помог широкому населению, или мы должны набраться сил и объединиться внутри группы.
И то, и другое. Зор — это то время, когда мы можем задействовать намерения, просьбы, самые общие. Когда мы изучаем ТЭС, мы учим его все-таки и в разуме. Мы изучаем систему. мы соотносим с этим также умственный анализ. А Зор — это то состояние, то место, где мы можем поднимать все просьбы об объединении, об исправлениях. Это Зоар самый эффективный для этого, да.
Андрей из Питера пишет, почему сказано, что это заповедь самая важная, а также заповедь страха?
Заповедь страха не самая важная, это основа всех заповедей. И заповедь работа с бедными, она самая важная, потому что если ты не обнаруживаешь бедность, то есть то, что тебе не хватает хисронот, то тебе нечего начинать. Понятно? Теперь вопрос следующий. Если я здесь занимаюсь с бедными, а там со страхом, а потом еще с тем, чтобы там украшать невесту, так как они это говорят, нужно понимать, что я не беру какое-то желание, и я произвожу с ним исправление, но на каждое желание у меня есть все исправления, постепенным образом, который я должен выполнить. Постепенно. Не то, что это желание требует исправления бедных, а это исправление требует исправления хупа, а то исправление требует страха. Говорится обо всех действиях, где каждое желание должно пройти обработку исправления. За счет всех. Да.
Джон из Чикаго спрашивает, а что с девятью нижними Малхут и что значит к ним присоединиться?
Девять нижних Малхут — это такая конструкция, которая находится в клипот, в желании получать, которая оживляет нас, дает нам возможность связаться с душа, с ради отдачи. И эти девять нижних, они взяли на себя такое падение, сокращение, такую форму, и мы можем прильнуть к ним, даже несмотря на то, что мы находимся в самой грязной форме. Говорится об этом, придет мать и утрет сына, и мы можем подняться со всеми нашими мыслями и желаниями, самыми грязными, нечистыми, к Ацилуту, с помощью девяти нижних Малхут, которые намеренно находятся там. Но не думаю, что это сама Малхут, которая находится там со своими девяти нижними внизу, но она делает это специально, из себя еще такую дополнительную форму создает. Это так вот высшее има действует. Так же, как мать относительно младенца, она готова принять от него все, что его тело выделяет, только чтобы было ему на пользу, чтобы он вырос как следует. И во время и бура, и ника, и мухин, все эти этапы, она работает с ним, заботится о нем. Да.
То, что никогда не было понятно, что Творец как бы играет, создает миры, а потом их рушит. Что это значит? Зачем строить миры, а потом их рушить? Ну, если ты строишь, а рушить?
Чтобы у тебя была будущая исправленная форма, и чтобы была у тебя разбитая форма, чтобы прийти и исправленной форме. Ты никогда не давал своему сыну что-то разобранное, чтобы он собрал, чтобы исправил. У меня не было настолько терпения, я не очень это любил, может быть, но у меня был товарищ, который собирал корабли, самолеты, И это не пазлы, он покупал такие части, такие маленькие-маленькие детальки, там со спичечную головку, с половинку спичечной головки такие, и собирал такие модели, такие большие, самолеты, корабли. Это искусство, это очень развивает ребенка, когда он смотрит, так это сделать или так. Для чего же это делают? Для чего, скажи мне? Какая польза в этом? Чтобы, исходя из сборки, ты понял, почему это должно быть здесь, а это здесь. Ты не просто так смотришь на рисунок, ты начинаешь понимать, что это поддерживает это, а это должно быть связано с этим. И папа, объясни мне, почему это здесь должно быть. И так далее. Ты тем самым постигаешь того, кто это сделал, кто это придумал. Из действий твоих познаю тебя. Как ты вообще познаешь человека? С помощью чего? С помощью его внешнего выражения. И ты видишь его поведение, разные его выражения внешние. И согласно этому ты определяешь, устанавливаешь какое-то восприятие его.
А он утверждает, что тот, кто вот слушает нас, вот он создал миры. Что значит создал миры?
Создал миры, пять миров.
Что значит пять этих миров?
Адам, Кадмон, Ацелут, Брия, Асия,
Итерасия. Что это значит? Это непонятно. Как? Объясните. Что это за миры-то?
Это некие желания, которые были все ради отдачи, так же, как и Творец, и Он разрушил их, то есть привел их к такому состоянию, что они все, не все, а частично, ради получения, миры Бия остались ради получения. Для чего Он это сделал? Чтобы создать системы Бия де Тума, Бия де Душа, и ты, находясь между ними, у тебя есть свобода выбора, к чему ты хочешь себя отнести. Наша проблема в восприятии заключается в том, что наш разум, он не строится из двух противоположных систем. Он не устроен таким образом. И поэтому ты упускаешь духовный уровень. Есть множество маленьких созданий, всякие жучки, насекомые, они не чувствуют, что есть высота. На плоскости они ориентируются, они все помнят. Ориентируются, ну, а высоты они не чувствуют. У нас в нашем мире есть еще один уровень, кроме этого трехмерного измерения, есть еще одно. Но ты не чувствуешь его. Ты не понимаешь, не воспринимаешь его, не можешь учитывать его. Вдруг тебе раскрывается в какой-то момент жизни, в одном из кругооборотов, вдруг раскрывается тебе связь с этим дополнительным измерением. Но ты не понимаешь, где оно, что это такое, как это влияет на меня, я влияю на него. Я чувствую, что вошел еще какой-то параметр в мою жизнь. Но что с ним делать? И где он именно находится? Я не понимаю. Это то, что ты мне говоришь. И все время у тебя претензии. Ну где это? Почему это? Я тебя понимаю. Но наука Каббала помогает тебе раскрыть этот параметр. Здесь есть еще одна ось, еще один параметр, который определяет всю твою жизнь. И этот параметр, который ты открываешь, это как физики говорят сегодня. Современные физики, они говорят, что ты переходишь в иное измерение. И в этом новом измерении пространство, место обретают другие свойства. Это становится не таким плоским, как у нас, или круглым там, или каким-то совершенно иным образом. Время не действует так же, как действует у нас, может быть, и назад, и вперед, и вообще нету времени, или в бесконечность действия. То есть все наоборот, и то есть ты должен постепенно, тебе дают возможность. Но если нет, то будут другие возможности, ну, умрешь. И вернешься, допустим. Ну, так я говорю не совсем точно, но чтобы было легче для понимания. Каждый должен раскрыть это дополнительное измерение, взять его в расчет и за счет этого достичь совершенно иной формы, чем та, в которой мы находимся здесь. Ты живешь в каком-то такой месте трехмерном, и ты должен выйти из него, перейти в другое место. Там время бесконечно, совершенно другие действия. То есть нет наших понятий времени, движения, места. Все исчезает, все обретает совершенно иную форму, иные свойства. Но наша голова, наше сердце, они не улавливают, они не воспринимают вот это измерение. Не воспринимают. Там не геометрически, как-то в высоту, в ширину. Это совершенно нечто иное для нас. И мы не чувствуем это измерение. Оно находится здесь. Но мы не чувствуем его. У нас нет никакого подхода, никакого контакта с этим. Тебя учат, как привлечь свет, то есть особая сила из того измерения, чтобы она выстроила внутри тебя новые органы чувств, новое восприятие, все новое. И тогда ты в этом новом кли сможешь ощутить это новое измерение. А тело твое умрет, а ты... останешься в этом кли. Да.
То, что вы мне рассказываете. Я слышал вот о вашей беседе с Сораном. Посмотрел со стороны и сказал, ну, это вся каббала, это для суперменов.
Для суперменов? Почему?
Ну, потому что, первое, это звучит так, сотворил миры, потом их разрушил, потом этот будет наслаждаться этим. А теперь, вы говорите, человек смотрит со стороны, и я должен вообще относиться к этому, как к чему-то, что вообще нет в этом мире. Вообще-то в фильмах только можно увидеть.
Правильно.
Но это звучит невозможным.
Это неправильно, что это невозможно.
Но это меня просто, не знаю, приводит в отчаяние.
Ты думаешь, что ты можешь это сделать? Нет. Очень хорошо. Это уже большое постижение. Ты уже понимаешь, что, как говорится, не я своими силами создал это. Нет, все исходит свыше. И я должен лишь достичь того, чтобы суметь получить эту работу свыше. Поэтому это называется работа Творца, а не работа Ицика. Или не Ицика, а Цвики. Неважно. Что это не твоя работа? С какой стати? То, что нам нужно, это лишь вызвать объединение, потому что эта высшая сила, она воздействует на того, кто старается объединиться. Старается, он не может. Все время находится в борьбе, все время находится в растерянности, в отчаянии, не умеет, не может цениться. Но он находится в этом движении и страдает от того, что он не может объединиться. И согласно этому, на него воздействует эта сила. Он хочет, чтобы ты страдал от того, что у тебя нет его формы, его свойств. Очень просто. В чем проблема? Он сделает тебе все, если ты захочешь стать таким, как он. И быть как он, это называется быть связанными, соединенными с другими.
Но мы учим, что должно быть поручительство между нами. Где это поручительство Творца по отношению к ним? Как я буду уверен, что я пройду этот путь?
Не о чем говорить. Кто ты такой?
Не, ну почему это? Может быть, мне не получится.
Тебе дали искру. И согласно этой искре ты должен продвигаться, если ты хочешь развить ее. Здесь свобода выбора. То есть свобода выбора в чем? Тебя приводят в какое-то место и говорят, ты хочешь развиваться быстро, правильно и комфортно? Делай так-то и так. Ты не хочешь развиваться правильно, быстро и комфортно? Не страшно, ничего, мы тебе поможем. Мы тебе поможем. Да? Ставит над тобой царя, как Амана, и ты поневоле все равно скажешь «хочу я». А вот и все. Ну.
Это значит, что вы мне сейчас обещаете, это...
Я тебе обещаю страдания, проблемы, большие страдания. Но есть страдания любви, и есть страдания пустые. Страдание любви, это когда я стремлюсь к тому, что я люблю, и я устремляюсь к этому, я наслаждаюсь этими страданиями, они сладкие, я люблю кого-то, и я с ним вот-вот встречусь, соединюсь, и нам будет хорошо. А есть страдания, когда я страдаю, как глупец сидит сложа руки и поедает себя поедом. И от этого страдает. Я смотрю на тебя, и я уже знаю, на кого я смотрю. Да. Посмотри на сына Амнона. Он говорит по делу.
Мне-то как раз, не знаю, может быть, это странно, но весь этот процесс выглядит как раз наоборот. Это как наслаждение по сравнению с тем, что у меня было до этого. Ну, не знаю. Я прихожу в группу, все классные такие товарищи, все в таком соединении. Ну, я так чувствую, в настоящем объединении. Понятно, что бывает падение, подъемы, падения. Иногда мне не хочется приходить, но по сравнению с тем страданием, что у меня было до этого, прежде чем я попал в группу, тут даже и не описать. Тут очень просто вопрос, а правильно ли это? То есть сама мысль, когда я чувствую.
Почему нет? Цель творения — наслаждаться.
Но все страдания... Ну ладно, не все страдают, хорошо. Но я же вижу, что страдают. А почему я наслаждаюсь? Даже если у меня есть страдания, даже если я выпадаю иногда, и есть у меня есть зависть, и великих, по отношению к великим товарищам, есть всякое, вот такое бывает. Но когда я думаю о зависти предыдущей, сейчас, такой конструктивной зависти, когда я хочу уже уйти с той такой скверной гадости, все, что было у меня в прежней жизни, и дает мне покой такой, самое огромное наслаждение. Да вообще даже мне не важно, что будет, но что может быть хуже, чем было до сих пор. Вопрос, правильно ли это направление, мысль? Может быть, я себя обманываю, но я так чувствую.
Это правильно. Возьми его, научи его немножко. Только я боюсь, что он тебя испортит. Ты прав на 100%. Мы должны наслаждаться. Наслаждаться этим путем. Наслаждаться тем, что мы связаны с тем, с кем мы связаны, с высшей силой. Мы должны и давать всем это ощущение, как сказать, вот этот порыв, уверенность, радость, связь. Сейчас мы находимся в очень особенном состоянии. Мы входим в работу с широкими массами, с населением, в разные места, и тюрьмы, и всякие учебные заведения, там школы и так далее, разные аудитории, фирмы, там, активисты. В общем, мы действуем, работаем с людьми, но если мы хотим продвинуть себя быстро и эффективно, мы должны быть сплоченными изнутри и максимально вот это наше сплочение, эту нашу связь изливать наружу, так, чтобы продвигать их. И таким образом, если тебе это удается, ты стараешься преуспеть в этом, ты не почувствуешь ничего плохого. Ты почувствуешь еще сверх этого, ты почувствуешь так. Вот эта группа, Я внутри нее. А здесь внешние массы. Я пишу здесь «Народы мира», а группа — это
Израиль.
Чем больше мы сплачиваемся внутри, и мы можем выходить наружу и правильно воздействовать на них и присоединять их к нам кругами, еще круг и еще круг, и так их соединять, пока не будет цельное строение, исправление мира. В тот момент, когда я недостаточно соединяюсь внутри, в объединении, в любви, к нам, от них, буквально от них, приходят страдания и проблемы, давление. Оказывается, сильное давление. Возникают разные враги, ненавистники, и начинают портить мне жизнь. В тот момент, когда я правильно объединяюсь и действую правильно во внешнем мире, то нету смысла в этих врагах, нет причины, чтобы они возникали, я тем самым их нейтрализую. Сегодня мы находимся в таком состоянии, это очень чувствительно. Чем больше ты связан, чем больше ты соединен изнутри во взаимной любви, чтобы доставить наслаждение Творцу. Здесь, внутри, у нас вот это такое внутреннее пятно, это чтобы раскрыть Творца. Ты тем самым нейтрализуешь все проявления негативные, потому что они призваны лишь ускорить тебя. Из того же Творца исходят эти проблемы. Поэтому ты уже здесь начинаешь чувствовать, насколько внешние действия и внутренние действия, и внутреннее объединение в объятии товарищей и выход наружу к широким массам населения, насколько и тут, и там ты находишься в работе, или ты ленишься, или что-то не доделываешь. И через это Творец относится к тебе, через всех этих марионеток. Это взаимная такая работа, и очень, очень явная. И здесь ты начинаешь чувствовать, как все зависит от тебя, хотя все принадлежит ему, и здесь вы соединяетесь вместе. Именно в этой работе у нас сейчас уже есть возможность войти в это дело. Да.
Я хотел только сказать еще, что нам уже пора уезжать сейчас. Мы в новом здании, но я так это вижу, вот как сейчас устанавливать, в общем-то, то, что называется систему дыхания. То есть где-то через час, там сейчас кран.
Ой, серверы сегодня.
Да, система охлаждения. Кондиционеры сегодня приводят большие. Мы сейчас вместе, и группа из Бершева будет сейчас работать, и вместе с группой Петахтиквы.
Возьми Цвика, чтобы он помог поднять тебе 50 тонн.
Да, там и насосы, там вся эта система, это действительность, это сихама, дыхание такая. Сейчас поднимем вот эту вот охладительную систему. Это просто ощущается, ну, не знаю, святостью в этом месте.
Ты видишь, что человек делает?
То есть я знаю, что теперь и комната с серверами уже, помещение с серверами уже готово. То есть система дыхания.
Посмотрите только. Они, отец и сын эти, они отвечают за кондиционирование всего здания. Посмотрите, сколько собрать это здание, сколько... Ну, просто стены, ну, еще там что-то, ну, еще сколько всего нужно, какие системы. Я не знаю, это сотни, тысячи километров кабелей, проводов, и все что угодно. Что нужно человеку, чтобы всего лишь существовать. Посмотри, какие системы. А если мы будем говорить о душе, а не о теле? Поэтому нечего удивляться тому, что мы так, ну, дай Бог, чтобы вам всего доброго в работе, удачи, успехов. Успехов вам бы действительно.
Ну, бацлаха.
Удачи. Скоро я подойду туда. Нужно напомнить, что с нами были товарищи из Ашкелона, Нари, Бершевы, Эмма Мошавот и молодежная группа. Там, в общем, туда сейчас добавятся еще люди, чтобы участвовать в этой установке системы охлаждения. И перейдем к следующей части урока.
Но сначала споем песню.
Let us spread this light. Shemati, Shemati. We must all unite. The world is changing, it's changing fast. Economy is crashing. We can't figure out, we don't ask why. Nature is talking. Speaks to us, but we don't hear a word. It's a global connection. Its next blow will be much worse. Let's reveal the message. Shamati, Shamati, love will light the way. Shamati, Shamati, I heard a wise man say. Shamati, Shamati, let us spread this light. Shamati, Shamati, we must all unite. Chasing pleasures all our lives. What is the purpose? No satisfaction on to the next. You tell me, is it worth it? What we long is to be loved, because we're all connected. So let us join our hearts as one. We'll never feel rejected. Shamati, love will light the way. Shamati, Shamati, I heard a wise man say. Shamati, Shamati, let us spread this light. Shamati, Shamati, let us all unite. La la. Shamati, love will light the way. Shamati, Shamati, I heard a wise man say. Shamati, Shamati, let us spread this light. Shamati, Shamati,